Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Вера Чиркова. Княжна из клана Куницы. Книга 4. Выбор пути. Глава 1.
«У вас уже есть задумки, как их найти?»
Строго глянув на магистра, осведомился Берест, приступая к скудному завтраку. И Веся облегченно улыбнулась. «Все-таки это очень замечательно, когда есть человек, готовый взять принятие решения на свои широкие плечи, и которому этот нелегкий груз можно спокойно доверить». Хотя заявление Фелития Куницу одновременно озадачило и обрадовало. Безусловно, любому приятно, когда его считают достаточно сильным для безоговорочного выбора в соратники. И одновременно страшно обмануть надежды друзей. Ведь нельзя не понимать, насколько они рассчитывают на юную чародейку. Вернее, на ее фантомов. Однако княжна никогда не обладала излишком самоуверенности, а теперь и подавно не считала, будто даже с помощью Бора им удастся легко пройти там, где не прошла четверка старших магистров. Совещались чародеи очень недолго. Все отлично понимали, как ни крути, а особого выбора у них нет. Да и чего выбирать, если имеется лишь два способа выяснить, где сейчас находится глава Южина со спутниками. Идти на разведку всем отрядом или истратить часть силы фантома? О том, чтобы отправиться поодиночке или парой, не заикались и самые дерзкие. Ведь ясно, чем это кончится, если там бесследно сгинули даже сильнейшие.
«Простая картинка даст нам очень мало»,
— огорченно предупредил княжну Лавр, взятый Тироем в отряд за умение управлять водой.
«Я изучал подробные планы Антаили, когда мы придумывали способы освободить храм Источника. Была тогда задумка все затопить водой, а потом ее изгнать. Но алхимики запротестовали. У них там где-то в тайниках припрятаны различные снадобья и яды. Никому не ведомо, каковы будут последствия, если это смешается. И куда потом сливать зараженную ядами воду? А ведь часть обязательно попадет в подземные источники. И нельзя даже предугадать, где и какой бедой это потом вынырнет. Так вот, лестница везде одинакова, и входы в залы снаружи похожи. Особенно теперь, когда все в руинах».
«Значит, придется посылать фантома». Правильно поняла его намек княжна и позвала Бора. «А чего зря тянуть время? Они и так уже потеряли целую ночь». Как выяснилось, Фелитий не выдержал неизвестности и через 4 часа после ухода магистров использовал свою единственную попытку определить, где находится маленький отряд Тироя. Отправил по следу собратьев пару магических поисковиков, связанных с ним узами. И уже через час получил от них тревожный сигнал, резко прервавшийся одновременно с донесшимся издалека грохотом. Выскочив на лестницу, чародеи разглядели во мгле пропасти отцветы магического огня и сообразили, что это бесследно сгорели в шаманской ловушке разведчики Фелития. И хотя поисковиков было очень жаль, зато стало предельно ясно. До ловушки, в которую они попали, Тирой с друзьями так и не добрались. Однако прошли довольно много. От места гибели магических разведчиков до груда заваливших источник каменных глыб, перемешанных с большими и малыми осколками и песком, магистрам оставалось шагов 50, не более. И если считать, что маги стремились именно к этой горе камней в надежде открыть источник, то значит и искать их самих нужно где-то поблизости от того места. Побледневший и немного уменьшившийся фантом вернулся через несколько минут, и Веся даже тайком позавидовала его скорости. Но почему ей не дано летать так быстро? А едва Бор развернул картинку и подробно показал свой путь до места, где нашел магистров, пожалела об этом 100 крат сильнее. В полумраке пещеры, освещенной лишь торчащими из потолка осколками световых кристаллов, творилось что-то непонятное, но жуткое даже на первый взгляд. Плыл над полом странный зеленоватый туман, постепенно подбираясь к человеческим телам, безжизненно распростертым на высокой куче каменных обломков.
«Похоже, они попали в ловушку», — тихо сообщил самый молодой из магов, Террен. «А это или ядовитое дыхание, или болотная обманка?»
«Ядовитое дыхание шаманы всего лет 50, как придумали»,
— с сомнением произнес кто-то.
«Не мог Канзай его знать».
«У него был редкий дар», — горько хмыкнул Фелитий и пояснил специально для Веси и Береста. «Можно сказать, великий. Подобные светлые духи далеко не каждому дают. Но еще печальнее. Лишь единицы из тех, кому выпадает такое счастье, находят верный путь. Большинство выбирает кривые и темные дорожки. Я пойду первым, у меня амулет на ловушке».
«Ну уж нет», — негодующе фыркнула в ответ куница. «Больше я самого сильного мага вперед не пущу. Собирайте всякие амулеты и оружие, какое послабее, на всякий случай подпитать бора. Разведывать путь будет он».
«Но ловушки открываются только с помощью живых тел», — невесело объяснил магистр.
«Я запомнила, когда Кимох объяснял. И потом, пока не заснула, все думала про это. Бор, покажи, там еще остались живые крысы?»
Фантом мигом развернулся в призрачное полотно, и перед глазами чародеев возникла леденящая душу картинка. Несколько десятков огромных стерха крыс лениво дожирали кого-то из сородичей. Хотя в первую секунду они показались куницы вполне обычными. Вот только вырезанное из белого мрамора кресло с высокой спинкой, стоящее на возвышении, виделось рядом с ними игрушечным стульчиком. А потом пришло понимание, скользнувшее по спине ледяной змейкой. Это же трон. И размер у него внушительный. Так значит, именно в этом зале обитал шаман. И, возможно, именно его монстры сейчас и доедают?
«Закрывай», — поторопилась скомандовать Веся, желание рассматривать жилище врага мигом растворилось в непреодолимом отвращении. А затем задумалась. Не будет ли слишком опасной попытка захватить власть над гигантской крысой? Ведь удержать ее в повиновении будет очень непросто, учитывая неослабевающее желание кровожадной твари кого-то жрать.
«Он справится»,
— правильно поняв ее сомнения, тихо подсказал Фелитий.
«Вспомни, как фантомы шамана управляли чародеями. Кроме того, в крысах есть магия. Немного. Но собрать эти крохи Бор вполне сможет. Только дай ему приказ немедленно покинуть крысу на тот случай, если она попадет в ловушку».
«И я сделаю лучше», — обрадовавшись совету, уверенно кивнула куница и отдала фантому мысленный приказ. «Бор, дай небольшой запас магии одному из созданий и отправь его к крысам. Пусть захватит одну и ведет сюда. Можно забрать из нее всю магию. Да и ты собирай силу везде, где найдешь, кроме нас». Крыса притопала, когда отряд уже успел пройти по лестнице сотни ступеней. Шли маги осмотрительно, пристально вглядываясь в следы сгоревших ловушек, оставшиеся на плитах и стенах, и проверяя бором каждое подозрительное на взгляд магистра место. К этому моменту Веся уже успела раз 10 пожалеть о своей вчерашней уступчивости и даже пообещала себе непременно напомнить правила цитадели тем четверым упрямцам, если удастся их спасти. О том, что маги пока еще живы, хотя и без сознания, целительнице доложили их фантомы. И вот за эту связь куница не могла не похвалить себя еще раз. Хотя и очень сомневалась в тот момент, когда ее придумывала. Прилично ли это? Иметь способ в любой миг узнать, чем занят один из ее подопечных. «Жаль, отсюда никак не дотянуться». Вспомнив оставшихся в крепости друзей, буркнула себе под нос княжна и покосилась на спину идущего впереди мужа. Вот еще один упрямый. Никак не хочет понять, насколько ей было бы спокойнее, если бы он шел позади.
«Ты это о чем?»
Немедленно глянул через плечо Берест и снова уставился вперед, туда, где в паре десятков шагов от них, неспешно переваливаясь, брела вниз по ступеням огромная крыса. Перед ней летело заметно подросшее создание, которое Бор отправил на захват монстра, и тащило в лапах кусок мяса. Как выяснилось, магия в крысах действительно была, а вот управлять их движением оказалось невероятно сложно. Похоже, об этом шаман позаботился особо. Зато в крохотном разуме монстра неугасимо горело единственное желание — жрать. И именно оно теперь заставляло крысу упрямо плестись за куском мяса в нужном отряду направлении.